Не моя воля, но твоя да будет. Друзья, чтобы сказать эти слова, это не просто так. На эти слова надо решиться. Не моя воля, но твоя. Эти слова Господь произнес в Гефсиманском саду от Луки 22:42. Он молится так. Отче, о, если бы ты благоволил, друзья, интересно, да, это не прямая вот так вот просьба, пронеси чашу, нет, вот своеобразная такая вот фраза, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня, это не прямая просьба. Друзья, видимо, это самая тяжелая молитва Господа. Почему? Потому что она сопровождалась кровавым потом. Борение. Написано, что находясь в борении, чтобы сказать «не моя воля», вот это слово «впрочем», не моя, вот это впрочем, как будто вот какой-то слом происходит. Внутренний, не моя. Борение и очень тяжелое. Почему? Потому что если бы ты пронес чашу, ну чашу мы понимаем, что такое чаша. Чашу хотеть нельзя. Чаша хотеть неестественно. Чаша – это сумма всего, всех скорбей, всех страданий, все, чего хочется избежать. Тут и оплевание, и заушание, и венец, и плети, и гвозди – это все чаша. И вот такая своеобразная просьба. О, если бы ты благоволил, может быть, ну, в плане предположения, может быть, это было искушение для Господа. Если это искушение, то есть мысль избежать страданий, если это искушение, может быть, трудно согласиться с такой мыслью, но если вдруг это искушение, Иисус его преодолевает сразу. Впрочем, не моя воля. Христос отклоняет свою волю. Друзья, вот это, находясь в борении, так Лука, врач, вот определял, что у него внутри была борьба, и он даже говорит, что капли крови, падающие на землю. Вот такие душевные страдания до кровавого пота. Вот. Говорит о том, что ему тяжело было решиться. Он просит отца, а отец молчит. Ни слова отец не говорит. Но послал ангела, явился же ему ангел с небес и укреплял его. Может быть, это было ответом на молитву Иисуса. Отче, укрепи меня. Может быть, потому что он отошел от учеников на вершине камня и, преклонив колено, молился. Он хотел быть в уединении. Может быть, в этом уединении он попросил отца и ответил отец на молитву. Как укреплял ангел, не сказано. Не сказано. Может быть, просто своим видом он показал себя Господу. Может быть, как-то какие-то слова говорил. Не сказано. Может быть, он просто руку положил на плечо. Писание нам об этом ничего не говорит. Друзья, почему так трудно было решиться и сказать «не моя воля будет, но твоя»? Твоя. Потому что Господь знал каждый глоток чаши. Сколько этих глотков будет? Всю горечь этого глотка. Все Он знал. Почему? Вот открываем 21-й псалом. Ну, это псалом особенный. Вот. Почему? Потому что этот псалом говорит о том, что переживает распятый на кресте. Не о том, что он был распят, а что он переживает на кресте. О том, что Христос переживает на кресте, уже написано в 21-м псалме. И этот псалом считается у богословов святая святых. Почему? Потому что он прообразует страдания Христа. Его называют еще псалом распятия. И Господь знал каждое слово этого псалма. Он знал, что с ним будут делать. И написано, ну, к примеру, 15-й текст. «Я пролился, как вода, обильный пот». На кресте обильный пот. «Все кости мои рассыпались», или, может быть, по другому переводу, «разделились». Разделились. Ну, суставы рук, запястья, плеч, все вывихнуто. И обильный пот вызван вот от этой боли, от жары. И дальше сердце мое сделалось как воск, растаяло посреди внутренности моей. Это как кинулся. Сила моя иссохла, как черепок, предельная жажда. Сил никаких. Язык мой прильнул к гортани моей и свел, ты свел меня персти смертной. Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Да евреи никогда гвозди не забивали людей, они били камнями. И чтобы исполнилось это пророчество, пронзили руки мои. За один год до распятия римляне лишили евреев права побивания камнями. За один год. Почему? Да чтобы исполнилось это пророчество. Можно было перечесть все кости мои, друзья, это, ну, труд без отдыха, предельное напряжение всех сил. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, ну, жуткое зрелище, конечно, без всякого сожаления, просто им интересно посмотреть вот это зрелище. Делят ризы мои, как будто он уже мертвый. Делят ризы уже его между собой. Об одежде бросают жребий. Это буквально все исполнилось. Почему? Поэтому и трудно было решиться. И сказать «не моя воля». Это очень тяжелые слова, но центральные в его молитве, потому что все остальные молитвы Лука не говорит, а вот эти слова из молитвы он сказал, потому что эти слова – это просто решительность. «Не моя воля». Друзья, что еще затрудняло сказать «не моя воля»? Очень затрудняло, на что очень было трудно решиться, это необходимо было уподобиться человеку. Но мы понимаем эту мысль, чтобы ни разу не проявить силу свою божественную, ни разу не проявить свою божественную власть. Ну, к примеру, вот сегодня говорили об этом эпизоде. Буря. Ну давайте немножко с другой стороны посмотрим на бурю. Марка 4:35. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. Он сказал, переправимся. Не будет переправляться. Не начнем переправляться. Переправимся. Ну, ученики, может, не совсем поняли. Перебрались, это обещали. И они, отпустивши народ, взяли его с собой, как он был в лодке. Поднялась великая буря. А кто же ее поднял, эту бурю? Да он же сам ее и поднял. Давайте прочитаем псалом, кто поднимает бурю. Псалом 106:25. Он речет, восстает бурный ветер и высоко поднимает волны. Да Христос сам и поднял эту бурю. Урок им, да, хороший. Он поднял бурю, и написано, а он спал на камне на возглаве. Вот так калачиком свернулся и спит. Друзья, он просто как человек, он жил и все. Хотя обладал всей властью божественной. Но он обладал и всей полнотой человеческой природы. Он человек. Поэтому и трудно было на это решиться. Господи, Отец, дай мне решиться ни разу не проявить свою божественную власть. Вот как бурю он ее поднял сейчас. Но его еще не взяли. Он еще на свободе, он только проявляет чудеса свои делы. Ну и теперь его будет, и говорят, учитель, неужели нужды нет, мы погибаем. И теперь встав, что он сделал, он просит отца, отче, усмири бурю. Да нет, что он долго молится, отец усмири, да нет, он сам ее. И мы читаем Псалом 88. Ты владычествуешь над яростью моря. Это Христос. Тот, кто бурю поднимает, тот ее и успокаивает. Друзья, и нам. Конечно, я параллельно. Параллельно, это не основное, но параллельно хочу сказать, что он речет и восстает бурный ветер. Друзья, чтобы возрастать духовно, нам надо понять, что все, что с нами случается, и плохое, и хорошее, не случайно. Поднял бурю, это не хорошее, а это он поднимает. Успокаивает бурю, это хорошее, это он все делает. Но это похоже. Теперь, друзья, он отца не просит. И просто проявляет себя как всемогущий Бог. А вот когда он уже сказал, да будет воля не моя, а твоя, тогда уже все, друзья, тогда он должен был решиться ни разу не проявить свою власть. Последний раз до взятия он свою власть проявил. Давайте прочитаем от Иоанна, 18 глава. Значит, в саду Гефсиманском Иуда берет отряд служителей, идет в этот сад с фонарями. Думает, что он будет там прятаться, его искать надо там где-то в кустах. Иисус же, зная все, что с ним будет, все знал. Поэтому нелегко было решить. Зная все, что с ним будет, вышел и сказал, кого ищете? Друзья, преступники таких вопросов не задают. Кого ищете? Ему отвечали, Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я. Друзья, когда сказал им это я, они все лежат. Со всем своим все тут. И светильники, и все свои там щиты, и все. Вот они лежат. Отступили назад и пали на землю. Друзья, Христос явил себя как всемогущий Бог. Это я. Ну, богословы так, не знаю, утверждают или предполагают, что он сказал не просто «это я», а он им сказал вот какие слова. Он им сказал «я есть». Помните этот эпизод? Моисей говорит Богу, это 3 глава Исход. Вот я приду к сынам Израилем и скажу, Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут, а как ему имя? Каждый Бог имел свое имя. А как имя вот этого Бога, который послал тебя? Что сказать мне имя? Сказал, и Бог сказал Моисею, вот так скажи, я есть. Вот это «я есть» – это не просто личное имя Бога, нет. «Я есть сущий», то есть самосущий, существующий сам в себе. Вот. И это не просто вот обращение, а это слово является выражением сущности самого Бога. «Я есть». Это имя являлось единственным именем, а все остальное – это просто титул Божий. И он, когда им сказал «я есмь», они все лежат. Последний раз Господь проявил свою власть. Ну и что, друзья, теперь написано, его держат, да? Вернемся к 18 от Матфея. Вот. Держат его, ведут, вернее, от Иоанна. Вот, держит. А ведь фактически, ну что они его держат? Что ему трудно было освободиться от этого держания? Да что, Господу? Он мог так сделать, чтобы они не просто упали, а вообще не встали. А теперь давайте почитаем, друзья, кто ж кого там держит. Мы читаем послание к евреям 1.3. Христос, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей. А теперь ему надо было уподобиться просто человеку. На это нелегко было решить. Ни разу не воспользоваться своей чудесной силой. Друзья, ведь сколько было, сколько раз, ну, я не считал, может, богословы этим занимались, сколько раз, нет, наверное, никто это не может подсчитать, сколько раз было искушение Господу проявить свою божественную силу. А надо было бы чего? Вот я читаю от Матфея. 26 глава, 67 текст. Плевали ему в лицо, за ушами ударяли его и при этом говорили, пролети нам, Христос, кто ударил тебя. То есть вот, ну, покажи, что ты действительно вот мессия, что ты пророк, что ты действительно знаешь, кто тебя ударил. Тогда мы поверим, что ты пророк. Вот пролети нам, Христос. Друзья, ну и Господь знал все. И было искушение сказать, ты вот такой, ты вот такой. А нет, нельзя. Почему? Все. Да будет воля не моя воля. Христос уже не мог проявить свою силу божественную. И ему говорят, пролети нам Христос. Ну, Христос это помог. Ну, в Ветхом Завете, мы знаем, было троякое помазание. Помазывали первого священника, помазывали царя и помазывали пророка. Христос имел все эти три достоинства. Вот. В нем были вот эти троякое помазание. А ему говорят, пролети нам Христос, или помазали. Друзья, какое искушение было просто открыть им глаза, с кем они дело имеют. А уже Христос сказал, да будет воля меня. То есть я ни разу не проявлю свою божественный глаз, буду просто как человек. Опять искушение мы читаем от Матфея, 27 глава. Уже на кресте, вот проходящие же злословили его, кивая головами своими, говоря, разрушающий храм, ну такое издевательское обращение. Их три дня созидающий, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди со креста. Да, вот видите, опять, вот докажи, что ты действительно сын Божий. Ну и что, друзья? Опять надо было. А что, Христос не мог сойти со креста? А что ему трудно это было? Когда он держит все. Когда мы читаем Филиппийцам 2:8, быв послушен. В каком смысле послушен, друзья? Смирил себя, быв послушным. Бог уподобился человеку. Вот, послушание. Был послушным даже до смерти. Обратите внимание, смерть указана два раза. Чтобы обратили на это внимание. До смерти, не до взятия, не до распятия, а до смерти, до последнего дыхания. До смерти и смерти креста. Смерть подчеркнута два раза. До последнего вздоха Христос был послушен. И до последнего вздоха он мог проявить свою власть божественную. Он мог всю картину изменить за одно мгновение. Друзья, Иисусу ничего не стоило проявить свою божественную. А вот не проявить ее стоило очень много. Это нелегко. Ну, допустим, Господь мог, вот смотрим, и его избивают, да? От Матфея 27-26. Иисуса бив предал на распятие, ну, как раба, обычно рабов били. Вот. Хотя дважды был объявлен невиновным. Вот предал его на распятие, и его били. Каждый удар мог Господь уменьшить силу. Ни разу этого не сделал. Ослабить удар он мог, это ему ничего не стоило. А в этот бич, он такой очень хитро сделанный этот бич, туда были монтированы или скотские косточки очень острые, или типа как вот крючки какие-то рыболовные. Каждый удар он или выдирал каждый удар. Вот. И Господь ни разу не использовал обезболивающее какое-то, не уменьшил силу бича, не уменьшил силу трости, которые били по голове, но сначала терновый венец, чтобы колючки впивались. Ни разу не воспользовался, а искушение было. Он мог даже ограничить количество ударов. Ему этого ничего не стоило. На это не пошел. Он не употребил анестезирующее средство. Мы читаем вот в Матфея 27:34. Дали ему уксуса. Друзья, для чего уксуса? Это перед распятием давали такой дурманящий напиток. Вот, чтобы как-то облегчить муки. Это было еще в притче 31. Здесь написано так. Дайте секеру погибающему. Да, и это изречение иудейства, оно применяло к тем, как жили. Иудеи любили Библию, они соблюдали эту Библию. Дайте секиру погибающему. И эту секиру они давали для чего? Для утоления несносной жажды. И для притупления сознания. Вот такая секера. И это было применено Христу. Он попробовал и не захотел пить. Для чего, думаю? Я думаю, для того, чтобы в полном сознании сказать «совершилось». Не просто в каком-то вот таком полубреде или как, но чтобы ясно и трезво сказать «совершилось». Что «совершилось»? Спасение наше с вами. Друзья, до последнего вздоха смирил себя. Хотя мы знаем, что человечество много всяких анестезирующих средств изобрело. Я не знаю как, но всякие уколы, таблетки, там все это. Друзья, какой нам практический урок, что Христос мог в любую секунду, в любое мгновение изменить ситуацию. А урок очень простой. Конечно, много уроков, но я только один возьму. Когда нам бывает очень трудно, а ситуацию изменить ничего не стоит. Ну, к примеру, брат, вот ты на такое служение. Он может сказать нет и все. Ничего не стоит ему отказаться. А тут надо вспомнить, да будет воля не моя. А вот на это надо решиться. Тогда мы вспоминаем, не моя воля, и не делаем ни малейшей попытки, чтобы изменить хоть что-то. Меня назначают, все, иду. Вспоминаем, что это воля Божья. Другое дело, когда ничего уже не можем сделать, как бы, безвыходная ситуация. Нет. А когда легко измениться? Ну, к примеру, Вот Авраам ведет сына. Ну, написано перед этим, что Бог искушал Авраама. Это очень сильные, глубокие слова. Что такое искушал Авраама? Друзья, он испытывал самые глубины его сердца. Вот что такое искушение. Как ты, Авраам, будешь повиноваться мне? Вот возьми своего сына, иди закали все. Ну и что, друзья, конечно, испытывать сердце, как в притче сказано, да, в 31-й притче написано так. 6-й текст. Это не притча, это... В общем, Бог и... А, вот это, притча 23-й, 26-й текст. Сын мой, отдай сердце твое. Друзья, Авраам отдал сердце Богу. А что ему стоило? Идет, идет, мучается, мучается, а потом говорит, нет, сын, не могу, пойдем назад домой. Нет. Он мог ситуацию изменить в одно мгновение. А он идет, связывает, берет нож, Бог останавливает, испытал. Сын мой, отдай сердце твое мне. А что такое сердце? Друзья, сердце – это и разум твой, и все чувствования свои, до самых-самых. Вот что такое сердце. Это средоточие разума и чувств. Отдай мне. И Авраам отдал. Да, друзья, бывает, иногда нам очень трудно, а ситуацию изменить ничего не стоит. А мы не меняем. Почему? Да будет воля твоя. важный, то затрагиваем. Вот. И, конечно, вот ты сейчас сидишь, я тебя не знаю, ты сидишь, и у тебя, может быть, тоже в душе боление. У Господа было боление. Да, так написано, находясь в боление, прилежнее молился. Вот ты сейчас не можешь решиться. Ты понимаешь, в душе ты понимаешь, что ты живешь неправильно, что ты каждый день грешишь, совесть твоя не на месте. Друзья, совесть, она хоть зубов не имеет, а она грызет. Вот, я даже скажу, друзья, но немножко другую тему затрагиваю. Я хоть уже верующий, я давно верующий, а вспоминаю, что я делал, это нормальное явление, а совесть меня грызет за прошлое. Ненормальное и нормальное. Бог простил. Как будто взял вот письмо, все смыл и чистую бумагу положил. Совесть грызет, а что ж ты там делал, да? Вспоминаешь и плачешь. Друзья, это нормальное явление. Это совесть. Это судья у нас сидит. Зубов нет, а сгрызет до смерти. И ты сейчас сидишь и мучаешься в совести. И понимаешь, что надо попросить у Бога прощения. А решиться не мог. А что тебе мешает? А что мешает? Да надо оставить греховные привычки. О, я не смогу. На это я не способен. Я как-то, у меня дружок был, он оказался психушкой. Ну, я пошел к нему на свидание, их там водят по территории. Я служительница, говорю, в белом халате. Я говорю, мне с этим поговорить. Ну да, пожалуйста. Я говорю, Коля, пойдем сели. Он сидит, вынимает из одного кармана спички, из другой сигареты, берет эту соску сатанинскую, закладывает. Сейчас спички. Я говорю, Коля, подожди. Что такое? Я говорю, ты сейчас не спички взял, а гвоздь. Ты сейчас не сигарету взял, а молоток. И сейчас будешь забивать. Друзья, он неверующий человек. Совершенно неверующий. А совесть-то его живая. Что он сделал? Он все растер в мелкий табак и выбросил. Решился. Он понимает, что дело не в спичках и не в сигаретах, а что надо бросить их. Ну, скажу наперед, он бросил ему веру. Друзья, да будет воля твоя, это не так просто, это надо решиться. Если твоя душа окрепла, ну, когда мы читаем, вот, сегодня уже и в молитвах говорили это слово «поприще», я потом вернусь к этому слову, спортивный язык. Друзья, мы же устаем, и написано, помыслите о претерпевшем, чтобы не ослабить. Мы сейчас мыслим о претерпевшем. И Бог нам сообщает силу, и тем, которые уже давно верующие, и тем, которые еще верующие в душе, но попросить прощения не решаются. Нет сил. Друзья, может быть, вот эта душа, которая сейчас окрепла, для чего окрепла? Да чтобы отдаться Иисусу. Сказать Ему буквально несколько слов. Победи свою плоть. Победи ее в этой борьбе, потому что совесть твоя не спокойна. И тут написано, и еще несколько слов к тем, которые уже давно верующий, здесь написано так. С терпением будем проходить приближающие нам поприще. Ну, что такое поприще? Это такой вот спортивный термин. Вот, Павел употребляет спортивный язык. Ну, бегун бежит. Вначале свежесть, такая скорость, кого-то обгоняет, а потом усталость, а потом изнеможение. Рвет ленточку и падает. Живой или мертвый, кто его знал? Наверное, были случаи, что и мертвый. Лишь бы ленточку ему сорвало. Друзья, я говорю для тех, кто сидит, совесть его осуждает, его христианская жизнь его не устраивает. Он понимает, что надо набирать высоту христианской жизни. Он где-то на бреющем полете. Он тоже сидит и совесть его осуждает. Тебе надо обновить покаяние. Ты христианка, ты христианин, ты неправильно живешь. Ты не живешь по принципу, да будет воля твоя. Может быть, и какие-то еще привычки греховные прилипают. Может быть, и ты мучишься в душе. Друзья, Христос сегодня говорил об этом. Христос хочет освободить. Твою совесть хочет освободить. Чувство от вины за грех. Я помню, ну что такое совесть? У меня брат двоюродный на даче. Работает во дворе, приходит в дом, а там отец его лежит за столом мертвый. Умер за столом. Что он делает? Никто ничего не знает, в чем дело. Он поставил две большие миски, ножик по венам. Приходят в доме труп, а во дворе полные чашки крови. И записку пишет. В смерти отца я не виновен. Вот что-то совесть его тревожит. Он не выдержал вот этой тревоги. Друзья, чья душа окрепла? Помыслите о претерпевшем, чтобы окрепнуть. Чья душа окрепла? Сказать Господу два слова. Господи. И Бог смывает твою прошлую жизнь, начинай новую. Новый лист бумаги, начинай новую жизнь. Есть среди нас такие? Я скажу, как я покаялся. Я первый раз пришел на собрание. У меня отец вообще коммунист, я никого в родстве верующих не был. Ну, пришел на собрание, я привел жену свою, чтобы ей заморочить голову. У нее рак, думаю, я и религии заморочу голову. Пришел на собрание, как хор запел. Я не слышал ни проповедей, ничего. Я просто спустился на коленки и сказал, Господи, прости, и все. Меня не надо было звать на глаза. Мне не надо было говорить, что я грешник. Друзья, у кого есть сила, у кого душа окрепла, Господь проявил решительность. Впрочем, да будет воля. Давайте, пока мы будем петь, что ты видишь на грешном пути, а в это время выйди и скажи, Господи, прости. Давайте споем. Что ты имеешь на грешном?
427 номер.